jak уже говорил об этом несколько дней, но я еще раз хочу поговорить об этом. От нас ушел Абгар Шедерштейн 9 дней тому назад. И то, что я ощущаю, это касается меня лично, мы далеки, чтобы переварить тяжесть утраты, которую мы потеряли. И так как понимание утраты – это также причина постараться хоть как-то, чем можем ее возместить, хотя бы молиться об этом, то я хочу об этом поговорить еще. В Масехет Йома там есть такое очень интересное определение, два определения. Там говорится, что со времен наших предков, имеется в виду со времен праотцов, наших предков в Египте и так далее, не прекратилась ишива народа Израиля.
Что прекратилось?
Ишива не прекратилась, была ишива. Была ишива. И там говорится такое второе определение, что Авраам был закен, закен имеется, это два смысла этого слова закен, мудрец, то есть буквально закен, закана, этот приобрел мудрость. Какой-то имеется в виду и старейшина. Но тут основное, конечно, это не возраст, а основное то, что он приобрел мудрость. То, что Авраам был закен в Ешив Бейшива, буквально закен, мудрец, заседающий в Ешиве, и его домочадец, домецкий Лезер был тоже закен в Ешив Бейшива, и Ицхак, и Яков, и так далее. Я хочу просто вещь немножко объяснить, что такое закен в Ешив Бейшива. То есть слово закен включает в себя, в общем, три категории. То есть, во-первых, он получил мудрость от своих учителей. То есть мудрость, которую получает от учителей. Это хохма. Втором человек получает мудрость, когда учится с своими товарищами. А в-третьих, он получает мудрость от своих учеников. Что здесь имеется в виду? Знание человек получает от своих учителей, а своих учителей он получает традиционные методы понимания Талмуда, умение читать Гемару, умение смотреть на Тору. Потом это знание он оттачивает, занимаясь своими товарищами, и начинает понимать какие-то более глубокие вещи. Об этом сказано, что много Торы я получил от своих учителей, а еще больше от своих товарищей. Не имеется в виду, что больше знания, а вот оттачивание мудрости, то есть когда... То, что мы говорим, то наша хаврута, наш соученик, это оспаривает, с нами спорит, он показывает нам другую сторону того, что мы вроде бы уже говорили. Это добавляет очень много мудрости. И дальше говорится, что еще больше я получил Торы от своих учеников. Безусловно, не имеется в виду, что ученики учителя учили учителя. Нет, имеется в виду. Но когда... Ученики задают вопрос, вопрос серьезный, правильный. Вопрос исходит из них недопонимания. Они ученики, но этот вопрос требует учителя разобраться глубоко в то, что он сам сказал до этого, тем, что можно будет объяснить даже человеку на уровень ниже. И так он сам получает от Всевышнего дополнительную мудрость, чтобы мог донести свое знание своим ученикам. Это самое простое объяснение этого. И когда мы говорим, ну, есть еще одна вещь, которую надо хорошо понимать. Я думаю, что многие из вас это понимают, но я не уверен, что все. есть понятие присутствия шхины в бет-мидраше, в доме учения. Где-то из вас кто учился в каких-то местах, которые... На местах Торы, не на уровне Ишеватаран. Я думаю, что понимаете, чувствуете разницу в обстановке, в ощущении. Я помню хорошо, когда был такой тяжелый период, в начале короны, когда у нас первый месяц после Ишива не было официальных занятий, я давал уроки по телефону. Телефон. И был один месяц такой. Когда вернулся потом в Ишиву, чувствовал, что вернулся к жизни. То, что я успевал там понять за 10-15 минут, до этого должен трудиться полтора-два часа. Есть место, есть освященное место, место Торы. Я как сказал один мой учитель, Абхаим Камил, Кстати, Кодыш Левроха, что есть очень много зависит от того бейта мидраша, что человек учится, того дома учения. И, то есть многие вещи, которые в одном месте, они трудно воспринимаются, пойдет более серьезный бейта мидраш, что они станут более доступными, более легкими, более понятными. И, в общем-то, это вещь, которая хорошо проверена. То есть это дело святости бета-мидраша, это место Торы. Место Торы. Поэтому у нас есть такая очень важная лоха. Она вещь не обязательная, но она очень важная. Молиться в том месте, где ты учишься. Почему? Это место присутствия, там где ты удостаиваешься присутствия шхины, место твоей учебы. И поэтому именно там надо молиться. Теперь давайте поймем, когда мы сейчас говорим об уходе Рабгерш Эдельштейна, он получил Тору от своего великого отца. Отец его был раввином в России. Это было несколько тут, это была Смоленская губерния, что такое оттуда, из этих мест, на границе с Белоруссией. Это была сама Россия, это не было какие-то окрестности. Потом отец был раввином, еще был великим раввином, а не был просто простым человеком. И он обучал его там Торе, как отец раба из Казильбер обучал его, не отпуская в школу, не подделывая документы его возрасте, чтобы его не обязали ходить в школу. Ну, они просто подделали документы, сдвинули возраст детей на 3 года более позже. Понимаете, это в России, это было, в Советском Союзе было подсуднейшее дело. Это вещь понятна. И он, Рав Гершин, его брат младший, который умер до него, Рав Яков, они оба были великими мудрецами Торы, они учились у папы. И там, и на корабле из Одессы сюда, когда они сумели чудом сумели выехать, и когда попали в Рамат-а-Шарон, вот такая деревня, вначале они поселились в курятнике. Это единственное место, где можно было поселиться. И на каких-то пустых ящиках. На первых не сделали, начали там учиться. И Гершин говорил, что то, как его родители, он приехал сюда, он уже был сиротой по маме, но то, как его родители самоотверженно заботились об учебе, очень дало ему понять важные стороны. Он получил Тору от своего отца. Его отца очень уважал Хазон Иш. Из редких людей, которые действительно они могли решать решение по Хошен Мишпат, по денежным законам в Эрец Исраэль, один из редких раввинов. Потом учились в Ломже. Ломжа, это было великое место Торы, в Петахтикве тогда. Это было одно из двух больших ешив. Одна была это Хеброн, а вторая это была Ломжа в Петахтикве. Сейчас нет. Ломжа нет. Есть там здание, но там нет ешивы. Нет сейчас ешивы. Но ученики из этой ешивы учились Абхаим Каневский, там учился Рамойш Соловейчик, там учился Абхаим Гренемал. Это было место, где учились все тогда. Это не было... Там учился Рабшоу Розовский, который был основателем первым главой Шевепонович. И там и учили, там вернулись обратно к папе. Папа хотел учиться с ними дома. А потом Гершин уговорил своего папу, да, еще был, да, было 20 лет, что он все-таки хотел пойти в Ишиву, и когда к ним обратился Рабшоу Розовский, когда открывалась еще Понович вместе с Разумом из Поновича, и папа их, скрипя сердцем, отпустил из дому. Как он, сын говорит, разумно, что там будет учиться больше. Он отпустил. Хотя дома он с ним, папа с ними учился, не то, что он с ними не учился, еще как учился. И Вишет Понович был очень мало учеников. Их, великим наставником был Рабшоу Розовский, но тогда еще молодым, полон силы и энергии. Он был по-настоящему великий в Торе. Был Рав Испонович Шлома Канеман, который был учеником Хафец Хаима. Потом там появились еще великие главы Ишивы. Это был Рав Дойд Поварский, это был Рав Шах. И плюс великие мудрецы Мусара, Рав Деслер, автор книги Михтав Мельяу, Рав Хаскель Левенштейн. Там учился вначале как бахур, как молодой парень, Рав Гершин Эйнштейн. Очень быстро он стал там преподавать. И реально он был в Ишиве Понович около 80 лет, из них 2-3 года просто учеником, а потом еще 70 с чем-то лет преподавателем. В момент, когда он женился, это ему 25 лет, он ему сказал Рав Испоновича: ты в седьмой день фрак не снимай. Многие женихи надевают фрак. Фрак – это вообще признак хорошей шивы. Фрак, говорит, не снимай, это было 25 лет. А садись там возле шивы на мизрах, это называется, на востоке. Он до этого уже давал уроки, но еще не было так официально. Это было 25 лет. Это не было. Гершин был близок к Хазанышу, очень много с ним общался, приходил к нему и так далее. Хазаныш позаботился о его шедухе, подобающем. И вот есть тут сочетание получения Торы предыдущих поколений, учеба с великими людьми вместе, а кроме того еще больше 75 лет преподавания другим в самом серьезном бейт-мидраше в Эрец-Исраэль. Или сегодняшнего дня, да. То есть уровня, то есть Ишват Мир как-то конкурирует, но не во всем. Не во всем. И сегодня это самое. То есть, смотрите, я вижу, что вы поняли, что такое сегодня Ишват Понович. То есть там место маленькое, там нет места ученикам. Тот, кто приходит учиться, не факт, что у него будет место, где спать, и не факт, что у него будет место, где учиться. Многие учатся, просто находятся какие-то углы вокруг, в каких-то синагогах. Но есть обстановка, и даже обстановка – это та святость Поновича, которая дает силу учиться. И Понович набирает, Ишива, часть этого Рав Гершина, они набирают 400 бахурим в новый заезд каждый год. Это самый лучший бахурим, это не второстепенное. И вот в этой ситуации Рав Гершин был в полном здравии, был с ясной головой до последнего дня. Он ушел из мира, когда он готовился к следующему уроку. Продолжал давать уроки в больнице, когда он лег, его забрали в больницу, его перебои с дыханием. В ночь на Швот. После этого продолжал уже в больнице давать уроки и готовился к следующему уроку в день смерти. Он написал, так сказать, сноски, где надо бы посмотреть ученикам. В середине писания сносок его душа поднялась в высшую ишиву. И надо понять, что мы потеряли. Эта вещь очень непростая. То есть он действительно был закен аюшев бе ишива всю свою жизнь. И в Знаете, я, к сожалению, не удосужился у него учиться. То есть его беседы я слышал немножко. Мы их переводили, печатали в Бартисхаке, и дальше будем переводить. Много материалов Рав Гершина. Еще когда не было его поколения, до этого. Вот. Но есть очень важнейшее знание, когда надо знать, что великий мудрец поколения, через него приходит влияние Торы на все поколение. Даже если он его напрямую не учит. Я как-то слышал от Рав Пинкуса, когда умер Рав из Бриска, то его учитель Рав Пинкус, Ари Рейб Малин, был из величайших учеников Ишивы мира, был учеником Рава из Бриска, он был главой Ишивы Бета Талмуд в Бруклине потом. Он сказал, что при жизни Рава из Бриска можно было говорить более глубокие идеи, высказывать в Талмуде, а сейчас, когда он умер, уже невозможно. Невозможно. И тут я хочу коснуться одной такой болезненной темы. То есть мы уже говорили о том, о его душевных качествах, его работе над собой, чистоте душевных качеств. Это совершенно вещь. Мне сказал мой сын, когда учился в Поновиче, когда еще в Герше был только Рош Ишива, но не было других дел, кроме этого. Это было 20 лет назад примерно. Что был на нем по-русски такое выражение, это мой вольный пересказ, не было видно, что он муху и муху не обидит. Человек, который никогда не мог задеть. Но мне сейчас важно понять то, что мы не понимаем, и даже более того, мы к этому привыкли, это большая проблема. И когда-то я содрогался от этого, но уже как-то перестал, просто привыкли, это большая беда. Есть у пророка Ишаяу, это 29 глава, стихи 13-14, вот, русский перевод, но этого мало русского перевода. Тут говорится, что сказал Всевышний, так как этот народ приходит ко мне на устах, меня почитают, но их сердце далеко от меня, и их богобоязненность – это заученные какие-то действия. Поэтому, говорит, сказал Всевышний, я добавлю этому народу тяжкие удары. Я полно пересказываю это, и дальше там сказано очень такое интересное место. «Овда хохмас хохомов убинат невойнов тистатор». Потеряна будет мудрость мудрецов его и понимание его понимающих скроется. И тут есть Раши. Раши очень такой тяжелый Раши. Он говорит, что такое пропажа мудрости мудрецов и так далее. Пишет Раши так. Тяжело для нас, уход от нас мудрецов Израиля в два раза больше, чем разрушение храма и чем все проклятия, которые есть в главе Китаво в книге Дворим. Ну, уж вы знаете, что я имею в виду. Это говорит Раши на месте. И тут есть... Когда я для себя открыл этого Ишаяу и Раши этот, я очень содрогнулся. А с другой стороны, мы видим, от нас уходит мудрецы Торы, хоть один до поколения, приходит другое поколение. Однако все не так просто. Я помню хорошо, когда ушел от нас великий Рав Мойше Файнштейн. Это было... Это 36-37 лет тому назад. Он был много лет раввином в Любьяну под сапогом коммунистов. Чудом удостоился выехать, спас своих детей. когда на похоронах, похороны были в Иерусалиме, так называемый Шушан-Пурим, в Иерусалимский Пурим, и о нем там выступил Равшах и сказал, что не растет в народе Израиля мудрец на уровне Рамоши Файнштейна. Меня это когда очень возмутило, когда я это услышал, что это не растет. Но я неплохо понимал Равшаха. Равшах знал, что он говорит. Он знал, что такое Рамоши Файнштейн, и понимал, что все вещи помельчали, мягко говоря. Я объяснил, Рамоши Файнштейн повторил шаббат только 202 раза. Каждый шаббат он учил полностью Масехет Шаббат и Эрувин, Гмару, не Мишнаёт. Повторил Шулхан Арух 700 раз. Человек был удивительных способностей, удивительных душевных качеств. У нас что-то подобное есть, я не слышал. И тут я хочу коснуться тут вещи принципиальной. Вроде бы в стихе, это, мы сейчас прочитали из Ишаяу, говорится о потере мудрости, не говорится об уходе мудрецов Торы. А Раши объясняет вещи об уходе мудрецов Торы. И я думаю, что это можно вещи объединить. Когда есть мудрецы Торы уходят, но они передают Тору следующим поколениям так, что следующее поколение растется за ними и поднимается, как и они, это не называется потерей их мудрости. Но когда мудрецы уходят, а следующее поколение не воспитало их мудрость и не далеко до них, тогда это называется уходом мудрости Тор. Это очень непростая вещь, мягко говоря. Потому что то, что касается нас, я вам скажу, мы уже говорили сегодня об этом, о необходимости учиться душевным качествам, как скромности и тому подобное. Это то, что делает человека сосудом достойным получения Торы. И другие душевные качества, в этом Гершин был очень великим человеком. А кроме того, требует нас еще одна вещь – труда над Торой, понимание важности ее, и важности нести, учиться саму, нести Тору другим, и причем нести это на высоком уровне. И есть еще одна вещь, понимаете, не всегда у нас есть выбор вообще быть большими мудрецами Торы. Не всегда. Не тот возраст, мы не на уровне Раби Акивы, который начал учиться в 40 лет и стал великим Раби Акивой. Это действительно это непростая вещь, это Раби Акивой. Начать учиться в 40 лет, начинать учить алфавит в 40 лет. Однако есть еще одна вещь, которая нам более доступна. Это забота об учебе детей, и своих, и других. То есть не всегда мы можем подняться, измениться, но мы можем и должны быть примером наших детей, чтобы дети захотели стать мудрецами Торы. Знаете, когда, просто простой пример. Есть мой старый друг, свой зубник. Папа его был выпускником Ишиву Мир. Он был из тех людей, которые действительно были посланниками свыше, спасти Ишиву Мир из Литвы. Это особый разговор, это не наша тема. Я был с ним знаком, приезжал здесь, он сюда был вообще. Знаете, всех людей, которые прошли Ишиву Мир через Шанхай, у них была одна особая печать святости на их лицах. И трудно это объяснить. Я видел учеников из Шумира, которые не прошли через Шанхай, которые учились в Польше, но потом они попали сюда напрямую. Это было не то немножко. Но те, кто прошли через Шанхай, это чтобы не было печать святости на лицах.
Как это объяснить?
Не надо объяснять, это совершенно особо этого. Папа его, на нем была эта печать. Была эта печать. Все поэтому, когда он попал в Америку после войны, он женился, нам что-то кушать. Он начал заниматься каким-то бизнесом. Был магазин, что-то продавал. Но дети от него впитали чрезвычайно важное. Он учился постоянно, безусловно, тоже, даже не учился. Но он не стал решивой, не стал того, не стал раввином. Ну, человеком зарабатывающим. Но дети от него получили большой очень запал необходимости учиться. Потому что видели важность изучения Торы своего папы. Это я могу просто привести пример. Есть два человека. Один, он учится в колледже, приходит домой, дома надо отдохнуть от учебы. Есть газета, есть другие вещи. Дети видят папу не в колледже, не в ешиве, а дома. А дома. Что они видят? Они не видят, что папа так уже хочет учиться. А есть человек, который, допустим, работает полдня. Он приходит домой, надо помочь, надо быть мягким, и хорошим с женой, с детьми и все прочее. Но как только то, что необходимо сделано, бежит слушать урок, сидится учиться. Да, он засыпает над книгой, потому что усталость, но он засыпает над книгой. И его самое важное время, когда учатся сами, учатся своими детьми. Так дети могут воспринять даже у человека невеликого в Торе важное изучение Торы. Ну, у нас есть вешив один такой человек, очень хороший, мэр Элиах. Папа его всю жизнь, только шел на пенсию, был работником банка. Все сыновья его мудрецы Торы. Из них очень серьезные. Когда он вышел на пенсию, он полностью был, погрузился в учебу. Когда он умер, его нашли просто возле стендера умершего. Он вышел на пенсию, учился постоянно. Это очень важно, понимаете, где находится желание родителей, где находится их личный пример. И поэтому, даже если мы сами не можем возместить утрату великих мудрецов Торы, но мы можем быть примером нашим детям, мы можем воспитывать детей так, чтобы они захотели стать мудрецами Торы, их поддерживать. А кроме того, есть еще один способ. Он более опосредованный, но он тоже очень принципиальный. Это поддержка мудрецов Торы. Именно мудрецов Торы, тех, кто учит Тору серьезно. Не вопрос приближения кого-то, не кирув. И не вопрос просто добрых дел. Когда человеку важно, чтобы в народе Израиля вырастали великие в Торе, и он готов на это тратить деньги. Это особо, тут очень важно намерение человека. Намерение человека. Я не хочу называть имена. У меня есть зять, старший мой зять, он действительно аврех великий в Торе, Авдовид Шифрин. Но, как и принято было, очень туго с заработком. Один мой хороший знакомый предложил пойти в один колель, не буду его называть. Колель, который вообще настраивали людей заниматься потом обучением Торы других. И это была система колеля Зева Вольфсона. Зев Вольфсон был очень великим меценатом, но его ударение было не на изучение Торы, а было на распространение Торы, на приближение людей и так далее. Не было именно на изучение Торы. Мой зять был очень близок со Шмуэлем Ойербахом, учился в Ешиве. Он спросил его пойти в этот колледж. А там хорошо платили в этом колледже. Серьезно платили, это не копейки. спросил Шмуэль Ольберха, пойти в Радколь или нет. Сказал ему нет. Почему? Потому что меценат, он дает деньги не на Тору. Не Тора ему важна, а вещи другие. Это об этом пишет Рабби Ицхак Зильбер в конце своей книги, что деньги пахнут. Деньги пахнут, а деньги – вещь непростая. То есть, когда мы говорим о том, что мы можем сделать для того, чтобы уход от нас, мудрецов Торы, был максимально, был, скажем так, сбалансирован тем, что мы постараемся сами вырасти в Торе и воспитывать детей, и не только детей, и других, то у нас есть пути. У нас есть пути, вещи почти непростые, но у нас есть пути. Это то, что я хотел сказать дополнительно, чтобы вы просто поняли тяжесть ухода от Рав Гершона Эдельштейна и что можно из этого извлечь из этого.